Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров, и мой соведущий – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость – Павел Владимирович Чиков, юрист, правозащитник и руководитель международной правозащитной группы «Агора». Здравствуйте, Павел.
Добрый день, Саймон. Добрый день, Сергей.
Павел, вот такой вопрос хотел бы я с самого начала обсуждать. Какие факторы наиболее важны для определения успешного исхода судебного дела? Ну, например, может быть, вы могли бы дать пример успешного судебного дела и пример дела, которое не было успешным, и объяснить разницу.
Смотрите, мы прежде всего юристы, и поэтому для нас критерий успеха – это критерий, собственно, победы по конкретному делу и помощи конкретному человеку. Поскольку мы при этом правозащитники, то мы заинтересованы в том, чтобы, используя конкретное дело, повлиять как-то системно на ситуацию, особенно когда речь идет про какую-то проблему распространенную, и есть такое дело, благодаря успеху в котором можно повлиять системно-стратегически. Соответственно, выбирая дела и работая по делу, мы ставим перед собой как бы двойную задачу. С одной стороны, даже, скажем так, задача может быть одна – это добиться системных улучшений посредством работы по конкретному делу, но при этом так, чтобы не пострадали или были защищены интересы конкретного человека, чьи интересы мы представляем или кого защищаем. Поэтому вот это вот критерий успешности. То есть идеально, когда ты работаешь по делу и добиваешься какого-то юридического успеха, это может быть судебный успех, это может быть там, оправдание человека, обвиняющегося в преступлении, такое какое-нибудь политически мотивированное. Ну, например, там, вспомним, я не знаю, художника-акциониста Петра Павленского, такого неоднозначной фигуры, да, у которого было 3 уголовных дела. По итогам 3 его перформансов это на Красной площади дело о хулиганстве, в Петербурге акция «Свобода» в солидарность с украинским Майданом, дело о вандализме и дело о поджоге двери ФСБ в Москве. Все 3 уголовных дела закончились для него успешно, в том смысле, что он не сидел в тюрьме. Первое дело было прекращено вообще за отсутствием состава преступления, второе было прекращено за сроками давности, и судья активно, долго, упорно откладывал судебное заседание, затягивая процесс самостоятельно для того, чтобы вытянуть за сроки давности и прекратить. А третье, пока то самое громкое, самое шумное, самая неоднозначная его акция в России, потом еще была акция в Париже, как мы помним, но, слава богу, мы уже не защищали его, потому что это за пределами нашей юрисдикции. Он был под стражей в Москве, и суд ему назначил штраф, зачел нахождение под стражей в счет штрафа и отпустил из-под стражи в зале суда, и это был, безусловно, успехом. Вот, ну, то есть, вот этот вот пример. До этого у нас было 2 дела в отношении арт-группы «Война» активистов, тоже были оба прекращены. Дело еще в том, что успехом можно назвать не только победу юридическую, учитывая всю особенность российской правоохранительной судебной системы. Иногда бывает победа, скажем так, общественно-политическое. Ну, то есть, например, блокировка Телеграма, громкое дело. Да, мы представляли интересы и представляем интересы Телеграма. Его заблокировали, есть решение суда. Но спустя там, 3 года решение было фактически отменено. Несмотря на то, что судебное решение о блокировке все еще есть, Телеграм никто не блокирует, и фактически он был реабилитирован. Было это в результате большой общественной кампании или по каким-то другим причинам сказать трудно, но я думаю, что общественная кампания, безусловно, повлияла. И да, решение было принято не сразу, но это скорее была такая, скажем так, политическая целесообразность со стороны Кремля для того, чтобы подождать какое-то время, а потом реабилитировать. Ну или освобождение девушек из Pussy Riot, Надежды Лакониковой и Марии Алехиной, несмотря на то, что они были освобождены по амнистии за 2 месяца до окончания срока, их освобождение все равно было победным и успешным, потому что они в время нахождения сначала в следственном изоляторе, потом в тюрьме они не сходили с первых полос и активно боролись за свои права, и был гигантский резонанс, как мы все помним, и, собственно, они вышли победительницами из тюрьмы, несмотря на то, что это был такой приговор. Ну, будем еще честны и вспомним там Катю Самуцевич, защиты которой началась наша работа в деле Бусирайт, которая была освобождена на апелляции после того, как наш адвокат ее начал защищать. Это тоже история успеха. Московское дело прошлого года, 6 наших подзащитных были освобождены, в отношении них были прекращены дела. Да, у нас есть еще подзащитные, которые продолжают сидеть, а всего мы защищаем половину всех фигурантов московского дела, 15 человек. Ну вот это то дело, в котором есть и успех, и неуспех, то есть есть те, кто продолжает сидеть, есть Владислав Синица, которому сидеть еще 4 года. Есть несколько других человек, которым сидеть меньше, но все равно они находятся в тюрьме. Вот их нам пока вытащить не удалось. Но, что важно, нам очень редко бывает, когда мы проигрываем все в конечном счете. Потому что у нас есть ресурс в виде Европейского суда по правам человека. Все дела, которые нам не удается вытащить в России, мы доводим до него, и можно там по пальцам одной-двух рук пересчитать дела, в которых мы проиграли в итоге и в России, и в Страсбурге.
А Павел, когда вы говорите, да, что у вас стратегические юридические дела, то есть в области прав человека, у вас есть какие-то приоритеты? Я имею в виду, например, право на ассоциацию или право на собрание, право на свободу выражения.
У нас, конечно, есть приоритеты, они просто сформулированы не совсем классически, как сформулированы там статьи Всеобщей декларации прав человека, не потому что мы глупые и не знаем, а потому что российская публика немножечко по-другому это воспринимает. Ну, скажем так, люди не понимают, когда им говорят про защиту права на ассоциацию или свободу ассоциации, это непонятно для них. Равно как и непонятно, когда речь идет про свободу собраний. Это, кстати говоря, один из интересных феноменов, в том смысле, что лексика правозащитная и такая либеральная, она не сильно укоренилась в общественном сознании. Когда мы говорим про, например, право на мирный протест и то, что мы защищаем право на мирный протест, это становится гораздо более понятным, о чем речь. Поэтому, да, у нас есть один из приоритетов – это защита протестующих, мирные акции протеста. Протестами занимается у нас отдельная организация, это «Апология протеста», которая была создана 2 года назад и которая ведет просто почти 1000 дел мирных протестующих в России и в ЕСПЧ. АГОР больше всего знают по двум основным направлениям. Это защита гражданских активистов от всех форм давления, то есть, прежде всего, это политически мотивированные уголовные дела. Это направление разбилось на кучу более мелких, то есть защита блогеров, защита журналистов, дела о насилии в отношении них, это защита неправительственных организаций. Когда вы говорите про свободу ассоциации, мы говорим, да, про защиту неправительственных организаций. Это такое большое крупное направление. То есть мы фактически лидирующая организация много лет, уже 15 лет, специализирующаяся как раз вот на вот таким делам. А второе направление, которое нас тоже хорошо знают, это дела о произволе правоохранительных органов, то есть то, что в классической правозащитной лексике называется там запрет пыток и жестокого бесчеловечного обращения. У нас это вот дела о насилии в полиции, в тюрьме, в армии. Последнее время модная тема домашнего насилия, которая захватывает там общественное внимание, тоже находится в фокусе нашего. Вот, мы не чужды разных других направлений, но некоторые для нас, например, до сих пор не в приоритете. Например, темы, связанные с защитой окружающей среды, экологические права или там, я не знаю, защита прав мигрантов. То есть мы можем это делать, у нас есть такие дела, но это не является нашим приоритетом. В целом, чтобы было понятно, на сегодняшний момент в работе АГОРы около 1500 дел вот, в текущем состоянии, которые ведут около 100 адвокатов.
Павел, у меня такой вопрос. Вот скажи, пожалуйста, значит, мы знаем, что в теории суды, судебная власть – это один из столпов демократии, да, и суды должны быть независимы от властей. Вот на твой взгляд, по твоему мнению, насколько можно это правда сказать, что в России суды независимы от властей? Есть ли какая-то разница в географическом смысле или, допустим, если мы говорим об уголовных делах в противовес гражданскому кодексу, дело по гражданскому кодексу. Вот как твое мнение о независимости судов в России? Так это или не так?
А не будет, Сергей, однозначного, примитивного, простого ответа, который обычно все ждут от правозащитника? Все сложно. Ну, то есть, начать надо с того, что все судьи назначаются на должность после сбора на них досье в Федеральной службе безопасности при наличии согласия со стороны этого ведомства и через прохождение там разного рода проверок в администрации президента указом президента Российской Федерации. И понятно, что за последние 20 лет сама процедура рекрутинга в судьи, она не могла не повлиять на качество этого спецконтингента. Это раз. Очень сильно за это время судебная корпорация замкнулась в себе, резко просто там кратно, чуть ли не до половины всего судейского корпуса сейчас составляют выходцы из самой судебной системы, то есть это бывшие секретари судебного заседания, это помощники судей, это выпускники Российской академии правосудия, которые при Верховном суде. Это, короче говоря, такая совершенно замкнутая корпорация. То есть остальные там половина из них, подавляющее большинство, это выходцы из силовых ведомств, то есть это бывшие следователи, прокуроры и так далее. То есть адвокатов там совсем немного, а уж не адвокатов или вообще каких-то людей из, я не знаю, академической среды, их там вообще единиц. Это что можно сказать про судейский корпус. Во-вторых, что важно, ситуация, конечно, отличается в зависимости от разного вида процесса, то есть, как ты правильно говоришь, уголовное от гражданского отличается, и в уголовном, когда судья фактически ставится в положение согласиться с государственным обвинением или не согласиться, для него, как правило, такого выбора нет, то он всегда соглашается с государственным обвинением. Да? То есть в этом смысле у судей в России нет ресурсов противодействовать или противостоять, или даже, собственно, сформулировать, или иметь какое-то или себя не ассоциировать с государством. Ну, то есть они являются представителями власти, и к ним другие представители власти принесли материал на непредставителей власти. Ну, вот, собственно, этим все сказано. В этом смысле гражданский процесс отличается, потому что там судятся два непредставителя власти, а судья больше имеет возможности выступать неким арбитром между ними. Я должен сказать, что очень сильно преувеличено мнение о коррумпированности судей, то есть в подавляющем большинстве случаев судьи рассматривают дела по некоторым шаблонам и некоторой сложившейся практике и с некоторой оглядкой на вышестоящую инстанцию, с тем, чтобы решение не были отменены, потому что это негативный показатель в их работе, а не потому, что им какая-то из сторон заплатила какие-то деньги. То есть это вот важная ремарка. При этом, если мы даже говорим про уголовные дела, то некоторые категории уголовных дел, что для вас сейчас будет некоторым откровением, они очень сильно отличаются при рассмотрении от других. Например, в больше чем 70% всех уголовных дел о клевете, которые рассматривают мировые судьи, заканчивается оправдательным приговором. 70%, что очень сильно отличается от общего массива там, оправдательных приговоров, например. Поэтому нет, конечно, никакой судебной власти в России, это факт. Нет никакой независимости ЕИА, это тоже факт. Но когда мы опускаемся на некоторую такую реальность, то ситуация всегда гораздо сложнее на практике, чем вот какие-то там лекала и упрощения, которые может сформулировать человек, не знающий.
Насколько вот судьи отличаются друг от друга, например, если когда вы узнаете, что по какому-то делу будет некоторый судья, что это значит для вас?
Да, вот еще у Сергея был вопрос, отличается ли по стране, и это тоже вот связанные между собой вещи. Да, конечно, отличается, то есть, ну, Москва – это самый худший регион с точки зрения судов. Там просто Ольга Егорова, которая вот должна вроде бы уходить с поста председателя Московского городского суда, за эти 20 лет выстроила абсолютно вертикальную систему подчинения и полного тотального контроля всей судебной системы. То есть там в Москве судья – это просто функция. И в этом смысле большого значения конкретный судья, там, имя его, личность его не имеет. А в Петербурге, наверное, на втором месте, но уже в Петербурге лучше, чем в Москве. И есть судьи, которые, ну, то есть, если к этому судье попадает дело в отношении мирного протестующего, то шансы на победу резко выше, чем если попадет к другому судье. Да? То есть, вот, например, буквально практика этого лета наших юристов. Ну, в других регионах очень сильно отличается. И иногда прямо то, к какому судье попадет, обеспечивает итог по делу. Но это на самом деле ситуация не только российская. Понятно, что ведь даже по закону судья принимает решение на основе внутреннего убеждения и социалистического правосознания, или это как-то было раньше, ну, что-то вроде того. Но общее восприятие все равно имеет значение, и в этом смысле личность судьи, рассматривающей дело, конечно, детерминирует исход зачастую.
Интересно. Вот я просто, моя ремарка, я слежу, скажем, за тем, как проходят судебные процессы за работой адвокатов в Краснодарском крае, там, и у меня ощущение, что Краснодарский край – это какое-то жуткое место в этом плане, то есть, если говорить вот о географическом разделении. Вот ты сейчас привел Москву и Петербург в качестве чемпионов в кавычках. А что, допустим, вот мой личный интерес, Краснодарский край, как ты определяешь, насколько там независимые судьи, насколько там правосудие существует как таковое?
Кубанское правосудие – это, конечно, некий такой бренд, и ты в этом смысле прав. Я чуть позже скажу, почему я его не привел. Значит, очень много выходцев в российской судебной и правоохранительной системе из Кубани. И это прям такое большое кубанское лобби есть. И, собственно, в силу самых разных причин, в силу того, что это Черноморское побережье, это житница, туда с советских времен все ездили отдыхать, есть куча разных баз, дач и всяких других лунных полян на территории региона, там всегда куча разных самых высоких интересов задействовано было, и поэтому, да, и особенность кубанского правосудия в том, что оно довольно сильно коррумпировано, то есть, грубо говоря, большое количество вопросов решается действительно через взятки, в том числе в судах. Есть одиозные фигуры, одиозные там скандалы, вроде там судьи Елены Хахлевой и прочее, но это все в последнее время начало немножко меняться, потому что ушел с своей должности председатель Краснодарского краевого суда, сменилась верхушка правоохранительных органов на Кубани, и сейчас кое-какие там изменения идут, в том числе к лучшему, как говорят, собственно, сами краснодарские адвокаты, а я вот буквально на прошлой неделе был в Краснодаре, и мы там встречались и общались подробно по этому поводу. Так что это еще раз просто иллюстрирует, что регион от региона очень сильно отличается, и, в общем, Россия в этом смысле остается в некоторой степени федерацией.
Страшное дело. Еще такой вопрос. Вот мы видим всякая чехарда вокруг дела Михаила Ефремова, и поэтому вопрос у нас такой. Есть ли какая-то разница, зависит ли решение и ход судебного процесса от того, хороший адвокат или плохой у тебя?
Ну, было бы странно, если бы я отрицал значимость адвоката в деле, то есть в этом смысле у меня некое предубеждение, конечно же, есть, но я, конечно, считаю, что имеет большое значение. Правда, меня сильно ограничивает профессиональная этика, как ты понимаешь, в оценке деятельности других адвокатов. Но, скажем так, уже упомянутый, то есть такой классический, часто применяемый нами пример, который я уже упоминал, это дело Pussy Riot. И, собственно, когда Екатерина Самуцевич после приговора о первой инстанции назначила всем троим 2 года колонии общего режима, она решила сменить адвокатов и пришла к нам. Мы всю защиту ее в апелляции построили на демонстративном противоположности поведения адвоката. И, собственно, это во многом, я убежден, сыграло роль, и апелляционная инстанция заменила ей наказание с реального на условное и освободила из-под стражи в зале суда. Ничего особенного сделано не было, просто адвокат себя совершенно по-другому повел относительно адвокатов, которые работали до этого по делу. Это такой пример. Такой иллюстративный пример влияния адвоката на дело. У этого влияния, конечно, есть разные ограничения и разные обстоятельства, в которых оно может лучше проявиться. Ну, то есть, когда речь идет про групповое преступление, например, то поведение одного конкретного фигуранта и его защита относительно других может иметь существенный исход успеха по делу. Ну вот, если понятно, о чем я говорю. То есть, да, конечно, адвокат имеет значение, более того, имеет значение, как рано он появился. Ну, то есть, чем раньше в деле появляется адвокат, тем лучше. Свой адвокат по соглашению. Бывает другое. Бывает, когда вот у нас, мы сейчас только что вошли в дело известного блогера МША Андрея Пыжа, который администратор YouTube-канала «Урбан Туризм». У него там больше 800 тысяч подписчиков. Он специализируется на видео из разных там заброшенных зданий, строений. Он такой диггер, в общем такой сталкер, залезает во всякие разные места, не всегда разрешенные, снимает оттуда видео, выкладывает. Вот его в начале августа ФСБ задержало за разглашение государственной тайны, якобы. Арестовала. Так вот, к нему на задержание вместе с ФСБ приехал адвокат. Адвокат, естественно, ФСБ привезла с собой. Естественно, по назначению. Естественно, неизвестный ранее самому Пыжу. И он при нем и признательные показания дал, он и меру пресечения в виде заключения под стражу не обжаловал и так далее. Да? То есть... А потом появился наш адвокат, и сейчас будет ситуация неминуемо меняться. Но вопрос в том, кого с кем сравнивать. То есть, если это адвокат, который действует в интересах следствия, то, конечно, собственный адвокат, который будет действовать в вашем интересе, будет иметь большое значение.
Павел, вот такой вопрос. Есть мнение, что по некоторым делам судьям нельзя оправдать. Я имею в виду, может быть, дела Юрия Дмитриева, Светланы Прокопьева, но при этом у них есть какая-то возможность вынести приговор, который может мягче, чем кому-то захотелось бы. Если бы Агора была юристами, например, по этим делам, они считали бы, что это успех и фактически оправдание, что приговоры были мягче, чем прокуроры попросили.
А дело Светланы Прокопьевой ввел один из наших адвокатов, то есть у нее было 3 адвоката, местный Татьяна Мартынова, адвокат из Центра защиты прав СМИ, Тумас Мисакян, и адвокат Агоры Виталий Черкасов. И, собственно, приговор Прокопьевой можно, безусловно, считать успехом, и я даже объясню, почему. Потому что по статье «Оправдание терроризма» санкция предусматривает альтернативу либо штраф, либо лишение свободы. При этом условное лишение свободы по этой статье выносить нельзя. Таким образом, у Светланы Прокопьевой была вилка либо реальное лишение свободы, а там нижняя планка от 6 лет, либо штраф. И при таком раскладе, при отсутствии признания вины, то есть при непризнании вины, наказание в виде 500 тысяч рублей штрафа – это, конечно, безусловный успех и победа юридическая, прежде всего. Про Дмитриева я знаю меньше, но очевидно, что назначение наказания ниже низшего по преступлению этой категории при отсутствии тоже признания вины с его стороны свидетельствует именно о мягкости этого приговора, то есть умышленной мягкости этого приговора. То есть это значит, что судья в силу определенных обстоятельств решил назначить такое наказание, а не большее. Или другие примеры есть, например, известное ростовское дело, где за, в отношении участников запрещенной артподготовки был за их там якобы подготовку к массовым беспорядкам, а по факту за выход на акцию протеста всего лишь вдвоем с одним или втроем с одним плакатом, значит, двое получили 6,5 лет лишения свободы, и Верховный суд в кассации, то есть после уже второго обжалования, снизил им срок до 4 лет лишения свободы, из которых они большую часть уже отбыли и имеют право на условно-досрочное освобождение. Успех это адвокату? Ну, безусловный успех, потому что людям сократили срок на 2,5 года лишения свободы, при этом они не потеряли права. Никто, между прочим, ни Прокопьева, ни Дмитриев, ни эти двое, Ян Сидоров и Влад Мордасов, не потеряли право обратиться в Европейский суд по правам человека и доказывать, что в отношении них была нарушена конвенция. То есть здесь вот частая вилка для нас бывает, что признанием вины человек лишает себя возможности для дальнейших каких-то действий по защите.
Вы сами напоминали вот Европейский суд по правам человека. А сейчас многие говорят о том, что изменения Конституции, которые произошли летом, они фактически отрезают России от Европейского суда по правам человека. Какое мнение у вас по этому поводу?
А мое мнение здесь большое значение не имеет, потому что вот этот вот тезис, который вы, Саймон, только что озвучили, это тезис, не соответствующий, в общем, фактическим обстоятельствам. То есть это, я даже могу сказать, что это просто часть государственной пропаганды. То есть, грубо говоря, цель государственной пропаганды многолетняя на самом деле, это не в этом году только возникло, заключается в подрыве легитимности Европейского суда по правам человека в глазах российской общественности. При том, что юридически ничего не изменилось. При том, что юридически Россия остается членом Совета Европы, не там, с ратифицированной конвенцией по защите прав человека и основных свобод, и, следовательно, с признанием юрисдикции Европейского суда по правам человека. Россия исправно исполняет все решения Европейского суда по правам человека, более того, в том числе общие меры, меры общего характера, изменяет законодательство. Например, с 1 сентября внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, которыми внесена гарантия, что все осужденные будут отбывать наказание, должны отбывать наказание по месту жительства в своем или ближайшем регионе. Эта норма была введена, вне всякого сомнения, под давлением Европейского суда по правам человека, который многократно на протяжении последних лет выносил соответствующие решения, признавая незаконным удаленное, ну, то есть нарушающим конвенцию, удаленное отбывание наказания. Ну, потому что там снижают социальные связи, семья не может посещать осужденного, там усложняется его последующая реинтеграция в общество и все такое прочее. То есть, грубо говоря, для меня ничего не изменилось с принятием поправок в Конституцию, потому что этого ничего юридически, ну, юридически ничего не произошло. А под каким соусом власти это подают публике, это другая история. Ну, мы ее, собственно, в публичном пространстве тоже развенчиваем, демонстрируя наши победы в Европейском суде по правам человека.
Павел, у меня теперь такой вопрос. Я помню, что когда начиналась Агора, и вижу, что до 2015 года это называлось Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций Агора, а с 2015 года это Международная правозащитная группа Агора. Вот почему в 2015 году произошло такое изменение, и вообще как вот эта нормативно-правовая база, которая регулирует деятельность групп гражданского общества в России, как она влияет на Агору, было ли здесь, сыграло ли это какую-то роль в изменении 2015 года?
Предыстория такова. В 2014 году мы вместе с болгарским адвокатом Йонко Гросевым, который у нас в Агоре курировал и отвечал за как раз Европейский суд по правам человека, то есть он нас учил и натаскивал работать с ЕСПЧ, мы с ним создали организацию в Болгарии, которая отвечала за, ну вот, была группа юристов, которая работала с Европейским судом по правам человека. Наши юристы там проходили стажировку у него и так далее. Значит, в 2015 году Йонко Грозев стал судьей Европейского суда по правам человека от Болгарии. И у нас организация болгарская осталась. Одновременно с этим в 2014-2015 году стал активно применяться закон об иностранных агентах. Ассоциацию Агора включили в реестр агентов. Мы там находились год, после чего были исключены. Значит, поскольку стало понятно, что держать некоммерческую организацию в России стало просто рисково с точки зрения всех возможных давлений, претензий, последствий, штрафов и прочих наездов, которые есть, проверок бесконечных, мы решили упразднить все некоммерческие организации, которые у нас были в России. Это там организации, учредители ассоциации, в том числе Забайкальский правозащитный центр, Чувашская организация «Щит и меч». Остался только Казанский правозащитный центр, и то по одной причине, потому что у него в собственности наш офис, домик в Казани, в свое время Саймон приложил руку к тому, чтобы это произошло, потому что Казанский правозащитный центр получил премию фонда МакАртур в 2008 году, и эту премию мы потратили на приобретение офисного помещения, в котором я вот сейчас разговариваю с вами и нахожусь. Уже спустя сколько? 10-12 лет. Значит, и у нас примерно тогда же возникло понимание того, что может так произойти, что российские власти сделают совершенно невозможным работать на территории страны, и мы в этом смысле рискуем стать заложниками государственной политики, чего мы, конечно же, допустить не могли, и стали активно искать возможности работать не только в России. На сегодняшний момент мы работаем в Центральной Азии, прежде всего Казахстан и Кыргызстан. У нас есть выпускники школы Агоры, адвокаты из Таджикистана в том числе. Вместе с медиазоной мы запустили медийный проект «Медиазона Центральная Азия». А вот в начале июля запустили проект «Медиазона Беларусь», и оказалось, что очень вовремя в связи со всеми этими событиями, которые сейчас там происходят. То есть на сегодняшний момент мы в полной мере оправдываем собственное название «международная группа», в том смысле, что у нас реально есть дела и адвокаты, которые входят в группу не только в России, но и в разных странах, при том, что работа в России остается нашей, конечно, основной.
А правильно понимаю, что вы теперь не являетесь юридическим лицом, и это, с этим вы не обязаны всевозможные отчеты доносить в Министерство юстиции Российской Федерации и прочее, вот эта вот бумажная работа, она теперь не проблема для вас?
Нет, конечно, у нас юридические лица есть, и не одно, и их там несколько. Задачи, например, у «Апологии протеста» есть свое юридическое лицо, а у «Зоны права», которая как раз ведет все дела о насилии, есть свое юридическое лицо, у болгарской организации есть свое юридическое лицо, а какой-то зонтичной структуры, которая бы объединяла все это и которая бы занималась финансово-хозяйственной деятельностью под названием «Агора», вот ее нет, но она как бы объективно и не нужна, то есть, собственно, потому что я уже больше 5 лет не занимаюсь никакой финансово-хозяйственной деятельностью. Моя, то есть международная группа АГОР – это объединение адвокатов по правам человека, по большому счету, из разных стран. Я, соответственно, отвечаю за некоторую выработку стратегии, политики, направлений, выполняю некую там представительскую функцию и так далее. То есть, что касается отчетов, то отчеты же в Минюст должны носить только некоммерческие организации, а, как я сказал выше, у нас осталась только одна, она, конечно же, продолжает носить. А, ну, кроме этого, у нас есть, например, адвокатское бюро, даже два, и они тоже зарегистрированы как некоммерческие организации, они тоже там свою отчетность в Минюст сдают. То есть, вот ответ такой.
Это безумно интересно, и мне кажется, что вот получилось так, что давление со стороны властей вы использовали для скачка развития вашей организации, вашей работы.
Да, именно такой был план, такая была задача. Ну, то есть, потому что любое давление – это энергия, и, соответственно, эту энергию можно использовать в собственном интересе. И, по-моему, какие-то восточные единоборства есть по поводу этого, которые как раз прежде всего используют энергию противника.
А, Павел, вы когда-то были молодым юристом, и вы решили заняться правозащитной деятельностью. А как вы оценили бы сейчас состояние среди молодых юристов? Им привлекательно вот заняться правозащитной деятельностью? Или они больше всего хотят работать в государственных структурах или в коммерческих?
Но я все еще себя продолжаю считать молодым юристом, может быть, уже не столь уверенно, как 20 лет назад, но тем не менее. Значит, что касается молодых, это такой трудный вопрос, потому что мы как-то не очень активно взаимодействуем с этой публикой, потому что мы в основном работаем уже с практикующими юристами и адвокатами, которым, так скажем, 25 и больше лет. И, ну, если там 25-летних считать, 25-27-летних считать молодыми, то, ну, на мой взгляд, очевидно считать, то интерес, я не могу, конечно, говорить за всех, да, я не могу даже говорить за некоторые там срез поколенческий какой-то, но вот, например, год назад, когда нам пришлось выстраивать очень сложную юридическую защиту в ходе московских протестов, когда там тысячи человек были задержаны, и потом десятки арестованы по уголовным делам, мы активно искали адвокатов, которые бы согласились с нами работать, и мы нашли просто, ну не знаю, 20 новых адвокатов, с некоторыми из которых мы продолжаем работать, и они резко увеличили наше присутствие в Москве за счет как раз вот там с молодых сил, то есть это адвокаты, которым там по 25-27 лет, они некоторые уже даже с опытом работы в правоохранительных органах, но они прям с большим вдохновением вот уже год работают по этой категории дел. Являются ли они, репрезентативны ли они с точки зрения общей массы? Наверное, нет, но вот мы проводим систематически правовые школы АГОРы, то есть обучаем адвокатов, в основном новых адвокатов. Это такой рекрутинг новых адвокатов в правозащитную сферу. У нас уже было там 250 выпускников, из них половина работает с нами по делам, там около 100. И, собственно, благодаря им мы как раз и прирастаем с точки зрения вот там нашей сети и числа работающих адвокатов. То есть и среди них довольно много молодых тоже. То есть если мы говорим про студентов, вот я про студентов, к сожалению, сказать не могу, но я точно знаю, что мнение и понимание интересов у студентов юридических вузов 3, 4, 5 курса кардинально отличаются от мнения их же через 5 лет после окончания, даже там через 3 года после окончания. Сильно меняется вообще мировоззрение. В этом смысле я бы не стал ориентироваться на там пожелания и ожидания студентов, потому что они недолговечны в этом смысле.
Павел, у меня вопрос. Вот что тебя, собственно, вообще бросило в эту правозащитную деятельность? Я помню, что после того, когда ты закончил Казанский университет, по-моему, магистерскую программу ты проходил в Соединенных Штатах, и 2001 год, когда это закончилась эта программа, если я не ошибаюсь, это тот же год, когда ты создал правозащитный центр города Казани.
Нет, я в правозащите был еще когда был студентом, а начинал я на четвертом курсе юрфака в местной правозащитной организации. Я год, полтора года, я причем работал помощником следователя в прокуратуре и одновременно юристом правозащитной организации. И как раз там у меня возникло понимание, такое первое знакомство с проектной деятельностью, с там разными направлениями правозащиты, с тем, что юридически нужно, что юридически лишнее. Я бы отвечал за, руководил общественной приемной последние полгода, ну вот перед отъездом в Штаты. И там через меня проходили сотни просто всяких разных посетителей, просителей на все возможные юридические вопросы. И у меня как раз, ну, то есть вот первое понимание, оно у меня тогда возникло. Я понял, что такое там, как можно написать заявку, получить финансирование. И в Штатах я учился в Северной Дакоте, там вообще довольно мало что есть, кроме резерваций, там, норвежцев и алкоголя. И университета Северной Дакоты, который я с успехом закончил. По, между прочим, программе Public Administration, что как раз и обеспечило мне некоторую преимущество с точки зрения управления неправительственными организациями во все последующие годы. То есть, когда я вернулся в августе 2001-го, у меня уже было четкое понимание того, что нужно делать, как нужно делать и чем нужно заниматься. И где на это взять деньги, тоже у меня было понимание.
Да, ну это все... То есть все начиналось еще в те времена, когда президентом Российской Федерации был Борис Ельцин. Если ты говоришь, что это четвертый курс, да, это где-нибудь, наверное, 95-й, 96-й годы.
Нет. 98-99, ну, то есть практически уже Ельцина уже не было. Я обычно так говорю, что вот в России президентом стал Путин, примерно в это же время я начал заниматься правозащитной деятельностью, и вот мы каждый с тех пор продолжаем заниматься каждый своим. Вот.
Понятно. Хорошо, а теперь, значит, после того, когда мы посмотрели назад, скажи, как тебе видится будущее? Как будут обстоять дела с правами человека в России в ближайшее время, как тебе видится?
Как ни крути, а ситуация с правами человека в России в определенной степени обусловлена ситуацией с правами человека в целом в мире. И, собственно, большой кризис либеральных ценностей, которые мы наблюдаем глобально, он, конечно же, способствовал ускорению деградации в России. То есть, собственно, тот небольшой взлет либерализма и ценностей, которые мы имели в 90-х годах на фоне всеобщей нищеты, отсутствия экономики и там работающих институтов, он довольно быстро закончился именно в связи с общими глобальными переоценками вот всего, в том числе и этих ценностей. То есть это обусловлено, и на ситуацию в России нужно, конечно же, смотреть не в отрыве от ситуации в мире. И если это держать в голове, то я думаю, что в ближайшие годы будет ситуация только ухудшаться. Нет никаких в этом сомнений. Причем она будет ухудшаться в сторону совершенно каких-то бредовых и ранее непостижимых вещей, вроде там отравления ведущего политического оппонента Навального, демонстративного и там каких-то, я не знаю, там внесудебных казней и там исчезновений видных деятелей а-ля белорусский сценарий или какой-нибудь аншлюз России с Белоруссией, который потащит за собой новый виток репрессий. Мы наблюдаем совершенно явное и такое демонстративное усиление Федеральной службы безопасности среди всех силовиков в России, в некоторую такую касту неприкосновенных и не подлежащих никакой критике и никакому одергиванию. И, в общем, никто не может противостоять мнению и решениям госбезопасности. И вот этот вот ползущий совершенно, я даже не знаю, как это назвать, это там политологи пусть называют, как это, как этот режим лучше там обозначить, но вот в ближайшие годы мы будем, мы, у нас будет становиться все хуже и хуже. При этом я думаю, что будет некоторый новый ренессанс неолиберализма в глобальном смысле, потому что публика немножечко наедается уже всеми этими увлечениями национализмом, авторитаризмом, популизмом и прочим трампизмом и вот этими британскими консерваторами, прости, Саймон, со всеми этими брекситами и прочими ерундой. То есть вот этот вот период, безусловно, безусловно пройдет, и на смену нему придет на какой-то период в каком-то новом виде увлечения либеральными ценностями, и это, возможно, будет некий толчок к каким-то системным преобразованиям, к сожалению, которые невозможны без очень сильного изменения политического режима в России, а он, очевидно, не способен к самооздоровлению и в той или иной степени будет ломаться под давлением каких-то протестов. Поэтому в России неизбежны протесты, неизбежны попытки каких-то революционных преобразований. Правда, очевидно, что на сегодняшний момент внутренних сил у гражданского общества на это не особо имеется, но это, как показывает история, происходит, как правило, все внезапно. Еще полгода назад никто бы не смог спрогнозировать белорусские протесты.
И Хабаровск.
И Хабаровск. Ну, то есть, если мы можем на самом деле часами обсуждать российский контекст, я не думаю, что это стоит того, но там даже башкирский Куштау протест, который был успешен, в отличие от Хабаровского, пока, по крайней мере, он демонстрирует, что власть поддается на такое давление, и то, что по стране множится и будет продолжать множиться протест, в том числе локальный, в том числе националистический, потому что башкирский протест, он националистический протест. А еще пока временно молчит весь Северный Кавказ, а еще куча всего есть, но очевидно, что в ближайшее время ситуация начнет быстро меняться, и очевидно, что власти будут очень жестко насильственно подавлять, поэтому я, к сожалению, уверен, что в ближайшей и среднесрочной перспективе Россию ждет какой-то более худший сценарий с точки зрения там, прав человека и всего такого прочего.
Просто я хотел бы разделить впечатление по поводу событий в Беларуси. Кажется, что там есть сторонники вот наших ценностей. И я, в общем-то, удивлен, такое положительное впечатление от смелости людей и их готовность защитить и выстоять за свои убеждения, права и так далее. Вы сами, Павел, да, говорите, что никто не ожидал. И действительно, по-моему, это очень положительно, что гражданское общество таким образом существует.
Ну, с этим трудно не согласиться, но белорусский протест, он, скажем так, не нужно слишком сильно очаровываться, потому что если он не добьется никаких улучшений или результатов, то он, к сожалению, выдохнется неминуемо, и люди снова разочаруются на многие годы, потому что в Белоруссии так уже было в 2010 году, потом в 2015 году, чуть меньше, но все же, потом и теперь в 2020. То есть это некая цикличность белорусского протеста, она все-таки присутствует, но очень важна для него результативность. И в этом смысле появление там русского следа и явно руки Москвы, как там любят говорить разные политологи, скорее свидетельствуют о том, что Лукашенко готов сдать часть суверенитета в пользу России для того, чтобы остаться у власти. А это означает, что протест будет насильственно подавлен, людей пересажают и их уже активно сажают по тюрьмам. И, собственно, такой российский сценарий политических репрессий там идет вовсю. И, то есть я к тому, что цыплят надо считать по осени, и нужно смотреть, какой будет результат, будет ли он. Если бы он был, тогда бы это, конечно, очень сильно вдохновило и самих белорусов, и там россиян, не согласных с существующим политическим режимом, и разных других. Но вот есть по этому поводу большие сомнения. Как у меня, так и у многих белорусов.
А Павел, вот нельзя говорить, что вот с тех пор, как, например, вы стали заниматься правозащитной деятельностью, общество очень сильно изменилось в России, а власть не так изменилась. То есть власть как-то осталась по этим шаблонам, которые были в давнее время, а общество коренным образом изменилось. И поэтому это, по-моему, повод для действительно большого оптимизма.
Ну, во-первых, власти тоже не остались прежними, они скорее деградировали, потому что та риторика, которая была у Путина и его окружения в начале нулевых годов, она совсем отличается, кардинально отличается от риторики нынешней. То есть нельзя говорить о том, что они не изменились, они деградировали. С точки зрения даже условного консерватизма, условного вот этого вот изоляционизма, в эту сторону продвинулись очень далеко. Слушайте, в 2010 году российский МИД активно обсуждал с Европейским Союзом безвизовый режим. Ну, то есть, о чем мы с вами говорим? Мы были членами Большой Восьмерки и Большой Двадцатки и всех прочих международных форумов еще каких-то там 7-8 лет назад. То есть, еще 10 лет назад Россия была безусловной частью всего мирового сообщества и значит, обласканной с разных сторон. А потом произошел серьезный разворот. Вот, то есть нельзя говорить о том, что власти не изменились. При этом нельзя также и слишком радужно воспринимать изменения российского общества, потому что оно тоже совершенно неоднородное. Как минимум половину поддерживают аннексию Крыма и Путину у власти, и жесткую руку, и репрессии в отношении несогласных, и смертную казнь, и все такое прочее. Поэтому дремучесть русского народа, она в этом смысле не меньше, чем дремучесть британского, проголосовавшего за Брексит и за все остальное прочее. Вот это вот нет в этом никаких сомнений. А там прогрессивная образованная публика, она все время смотрит, как бы уехать, и ждет, когда же закончится этот чертов карантин, с тем, чтобы можно было начать новую волну политической эмиграции из страны.